Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Как вы хорошо знаете, совсем недавно в Москве и в Киеве с визитом побывал министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман. Было немало важных встреч, которые касались дальнейшего развития отношений Израиля с Россией и Украиной. И обо всем этом и о контексте вообще ближневосточных событий мы сегодня поговорим в нашем эфире с депутатом израильского Кнессета от фракции «Наш дом Израиль» Алексом Миллером, который присутствовал в частности во время визита господина Либермана в украинскую столицу. Здравствуйте, господин Миллер.
Добрый вечер, Виталий.
Ну и вот мой первый вопрос, он вообще касается, если угодно, самого вот постсоветского контекста таких визитов. Вот как они воспринимаются в Израиле? Как такое внешнеполитическое событие? Или все-таки вот желание понять, что происходит в отношениях со странами, которые так или иначе дали Израилю вот такое большое количество репатриантов, которые сформировали волей-неволей большую общину? Часть, которая голосует и за вашу партию. Да, я почему это спрашиваю? Я прошу, сейчас закончу вопрос. Потому что вы знаете, что господин Путин во время визита господина Либермана вообще говорил о том, что вот как хорошо, что эта община объединяет Россию и Израиль, как никакие другие две страны. Мы таких слов еще, по-моему, раньше не слышали. Да, пожалуйста.
Ну, совершенно правильно. Во-первых, очень сильное есть объединение. В последнее время расширение русскоязычной прессы в Израиле очень чувствуется. Очень интересуется Израиль, так же, как и Россия, и Украина, и другими странами бывшего Советского Союза. Во-первых, как вы знаете, только торговый оборот между Россией и Израилем дошел до 3 миллиардов долларов. Также с Украиной мы дошли до около 700 миллионов долларов. Поэтому, конечно же, очень важно как и со стороны экономической, так и со стороны внешней политики. И последние вещи, которые происходили, я думаю, что показывают на то, что вот этот вот диалог, который в последнее время происходит между Израилем и бывшими странами Советского Союза, очень помогает Израилю. Я могу вам дать пример последнего голосования в ООН по поводу доклада Гольдстона, когда Россия воздержалась, Украина проголосовала вообще против. И, конечно же, если мы говорим о внешней политике, то это очень важно вести такой диалог и создавать вот такие вот отношения между государствами, которые в конце концов станут историческими. Конечно, и помогут и нам, и, конечно же, другим государствам, как Россия, Украина и бывшим странам Советского Союза.
Ну, вот смотрите, это первый русскоязычный министр иностранных дел Израиля, если можно так сказать, да? И вот это сказывается как-то на атмосфере переговоров в Киеве и в Москве? Как вы это почувствовали?
Во-первых, однозначно, когда человек понимает, как выходец из бывшего Советского Союза, историю этих государств, это раз. Второе, конечно же, общение позволяет нам общаться с людьми, которые тем или иным образом связанные с нашими государствами, то есть родственными чувствами, когда мы приезжаем в бывшие страны Советского Союза, постоянно поднимаются темы наших выходцев, то есть также нашим гражданам очень важно обсуждать те темы, связанные с бывшими странами проживания, например, как пенсии и какие-то культурные мероприятия. Поэтому очень важно, чтобы люди, которые стоят у ветвях власти, конечно же, понимали не только язык, но и ментальность тех государств, которые на сегодняшний день имеют серьезнейшее влияние на внешнюю политику, мировую политику.
Ну, а вот ментальность, да, вот тогда нужно выяснить, а почему ментальность, допустим, российских политиков, которые так радушно принимают израильского министра иностранных дел, никак не распространяется на их собственные внешнеполитические проекты, да, на отношения с Ираном, на отношения с, допустим, другими странами, которые так или иначе отнюдь небезопасны для Израиля?
Ну, как мы знаем, то, что все отношения, внешние отношения государства, они сложены на каких-то исторических отношениях, которые были ранее. И все прекрасно понимают исторические отношения и России с Ираном, и других стран с Ираном, и с другими государствами. Поэтому то, что сейчас начинается, этот вот диалог создавания исторических отношений, создавания проектов, которые будут межгосударственными, я думаю, что в конце концов приведет нас к тому, то, что мы, да, будем также находиться на том же уровне с Россией, с Украиной, с другими государствами, на историческом уровне отношений, как они находятся на сегодняшний день с другими государствами. Поэтому я думаю, то, что тот диалог, который начался в последние полтора года, и могу дать пример отмены визового режима с Россией, то есть до сегодняшнего, до того, как был отменен визовый режим, 170 тысяч посещало Израиль. Сегодня, в 2009 году, уже дошло до 400 тысяч. То есть знакомятся сами граждане этой страны, знакомятся с нашей страной. И я думаю, что это очень важно, и это складывает вот эти вот отношения, которые в конце концов должны быть между государствами. И, конечно же, если мы возьмем другую часть тех вещей, которые сегодня происходят в глобальном мире, то есть террор, то на этом уровне, я думаю, что у нас есть консенсус между всеми государствами, то, что все мы должны бороться с тем террором, который охватил весь мир. И на сегодняшний день то, что я вижу, что происходит, то, что создаются вот такие вот переговоры и соглашения между государствами по борьбе с глобальным терроризмом. И это не только затрагивает Израиль. То есть мы это видим везде. Последний теракт в России и то, что происходит с захватом судов украинских сомалийскими пиратами. В конце концов, есть вот такая вот параллель, которая проходит между всеми государствами, когда идет речь о глобальном терроризме. Я думаю, что именно на этом фланге у нас, да, есть консенсус, и в конце концов мы должны дойти до того, то, что у нас есть серьезнейшая работа по борьбе с глобальным террором. То, что касается других вещей, то, как я сказал ранее, ведутся и подписываются соглашения с Украиной, подписано соглашение первой консультации. Также уже было провозглашено двумя министерствами иностранных дел, и украинским, и израильским, о том, что мы начинаем процесс об отмене визового режима между государствами. Начинается разработка о защите инвестиций и кредитной линии. Поэтому я вижу, что начался серьезный процесс. Я очень надеюсь, что он в конце концов дойдет до тех результатов, которые видят государства между собой.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» на волнах Радио Свобода участвует депутат израильского Кнессета от партии «Наш дом Израиль» Алекс Миллер. И мы обсуждаем итоги последнего визита министра иностранных дел Израиля Виктора Либермана в российскую и украинскую столицы. Ну вот, относительно обмена визового режима, господин Миллер. Это такой интересный момент, который всегда требует разъяснения. Потому что всегда было любопытно, почему, например, начали именно с России, при том, что к российскому политическому курсу у Израиля было немало вопросов и претензий как раз на момент отмены визового режима. И почему так поздно вот начинается переговорный процесс с Украиной? Хотя, казалось бы, с Украиной таких внешнеполитических трений нет. И большая часть еврейской общины здесь находится. И сами израильские граждане нередко приезжают сюда в паломнические поездки. То есть заинтересованы, казалось бы, должны быть в обоюдном отказе от виз. Вот почему такой интервал произошел? Это действительно любопытный вопрос для людей вне Израиля.
Ну, во-первых, вы же понимаете, что когда начался процесс об отмене виз, он начался сразу же после выборов 2006 года в парламент, израильский парламент. То есть наша фракция тогда еще потребовала о начинании процесса об отмене визового режима с Россией. Это взяло определенное время. После того, как визовый режим был отменен, то взяло несколько месяцев проверить, насколько это эффективно. И, конечно же, после того, как было всеми инстанциями проверено, то, что и по туризму, и по отношениям между двумя странами это дало положительный результат, то было принято решение во время последнего визита нашего министра иностранных дел Либермана на Украину начать этот процесс с украинским государством. Тем более, поскольку у нас уже есть опыт по концепту с Россией, я думаю, что это также будет сделано намного быстрее, чем это было сделано с Россией. Потому что тогда это был как бы первый шаг. На сегодняшний день, в принципе, концепт уже готов. Я очень надеюсь, что вот в ближайшее время наше правительство примет решение о начинании процесса. И тогда после всех министерств, которые связаны с отменой безвизового режима между двумя государствами, также дадут свое разрешение. И Я надеюсь, что в 2010 году, если все будет хорошо, то визы будут отменены. Конечно же, многое зависит от украинской стороны. И как на украинской стороне, также этот процесс должен пройти параллельно и израильской стороне. И в конце концов, когда две стороны подпишут договор, то режим визовый будет отменен.
А вот относительно этого безвизового режима с Россией, вот действительно вы получили то, что хотели? То есть это все-таки был туристический поток? Или это было облегчение для российских евреев, которые бы хотели посетить Израиль и своих родственников? Все-таки какое было главное направление? Экономическое, гуманитарное или какое?
Я думаю, что, конечно же, главное направление было туристическое, потому что призвание к этому вышло из Министерства туризма. То есть тогда еще министр туризма, который сегодня возглавляет Министерство внутренней безопасности Израиля, Ицхак Арунович, его министерством было подано просьба об отмене визового режима с Россией. И, конечно же, когда мы смотрим только на статистические данные, в 2008 году 170 тысяч, 2009 год 400 тысяч. И это во время кризиса еще. И поэтому я думаю, что, конечно же, эффект, который дал отмена визового режима с Россией, он был намного более туристический, чем какой-то другой. И, конечно же, это помогло тем, кто занимается другими сферами бизнеса, и любыми другими вещами, которые каким-то образом ограничивали людей в общении и занятием вот этого вот процесса доставания визы или каких-то других. Это очень, конечно же, облегчило. Мы видим, что в последнее время есть серьезное снижение цен в полетах. И также я надеюсь, что будет и с Украиной. Конечно же, когда отменяются визы, людям намного легче ездить. В Израиле находится самое большое количество репатриантов, которые приехало в Израиль. Они приехали из Украины, и, конечно же, им хотелось бы общаться со своими родственниками и более легким способом, чем это происходит сейчас. И, понимаете, в принципе, дело в том, что, может быть, раньше как-то об этом не задумывались, но придя нашей партии к той серьезной силе в парламенте, которая была с 2006 года и сейчас, конечно же, дало вот этот вот пуш к продвижению отмены и безвизового режима, и других проектов, которые связаны с бывшими странами Советского Союза. Если вы захотите, мы также можем затронуть какие-то экономические сферы, которые вот сейчас поднялись на повестку дня. Я очень надеюсь, что также эти же проекты смогут продвинуться далее. Это будет полезно и для Израиля, и для Украины, и, конечно же, для России.
А вот экономические проекты, то есть, могут сработать, несмотря на все кризисные обстоятельства, вы считаете?
Однозначно. Понимаете, речь идет, во-первых, обсуждалось в России подготовки к Олимпиаде 2014 года. На Украине обсуждалась подготовка к Евро 2012 года. Израильские технологии на сегодняшний день дают ответы на различные проблемы, и также было оговорено возможность, чтобы наши компании участвовали в подготовке и Олимпиады, и Евро в этих государствах. Украина на сегодняшний день в сфере сельского хозяйства является самым крупным поставщиком зерна для Израиля. Поэтому, конечно же, важно развивать вот эти вот темы, связанные с торговлей между двумя странами. Поднимались темы медицинской проблемы на Украине, темы страхования, темы медоборудования. У Израиля, я думаю, что есть очень много вещей, с которыми могли бы мы поделиться, так же, как и в сфере консультаций, так же в сфере технологий. И, конечно же, очень важно нашим странам иметь постоянный диалог на всех уровнях возможных, которые есть. То есть, если это межминистерские уровни, если это уровень, который будет между бизнесменами, которые в ближайшее время, очень надеюсь, что также посещат и Израиль, и Украину, и Россию. И, конечно же, чем мы со своей стороны можем способствовать этим отношениям, мы поможем. То есть очень важно, чтобы эти отношения развивались, и так же, как и Россия, и Украина имеют серьезные торговые обороты с другими странами, я очень надеюсь, что Израиль также будет частью этой экономической сферы.
А скажите, вот когда министр иностранных дел беседует со своими российскими или украинскими собеседниками, он вот поднимает проблемы, например, связанные там с некими проявлениями антисемитизма, которые сейчас уже прямо выплеснулись в политическую жизнь. Вы знаете, что в украинских выборах участвует кандидат, который фактически обвиняет другого кандидата в том, что тот скрывает еврейское происхождение, и в том, что евреи вообще руководят Украиной, говорит, и об этом все бедственное положение страны. В России мы тоже можем найти немало вот симптомов такого вот общественного неспокойствия на антисемитской почве.
Я думаю, что есть консенсус. Во-первых, давайте мы разделим. Мы разделим сам антисемитизм и тех кандидатов, которые, например, на сегодняшний день на выборах на Украине пытаются использовать для собственной рекламы. Потому что все, что касается антисемитизма, однозначно есть консенсус между лидерами всех государств, что надо бороться всеми силами с проявлениями любых акций антисемитизма. Это однозначно. Все, что касается тех или иных кандидатов, я не думаю, что им стоит делать рекламу, пройдут выборы. Мы отреагируем однозначно по тем или иным вещам, которые были подняты на выборах. То есть я думаю, что то, что связано с теми всплесками антисемитизма, которые иногда появляются, и мы видим их в прессе, есть возможность с этими вещами бороться. То есть Израиль как с дипломатической стороны, Украина и Россия теми законодательствами, которые существуют в этих государствах. И я думаю, что ведется серьезнейшая работа в этой сфере. То есть постоянно ведется диалог. Если появляются какие-то вещи, мы на них реагируем. На них реагируют также и украинские власти, и российские власти. Я могу вот недавно дать был пример того, что несколько, потому что где-то год тому назад или полтора был сайт, который из террористической организации «Хамас», который открыл там свой сайт на территории России, после того, как мы передали документы о том, что этот сайт существует на территории России, он буквально в короткое время был закрыт. То есть ведется какая-то работа, ведется работа на уровне того, что об обмене информации, и наши структуры, силовые структуры, конечно же, работают вместе на том, чтобы предотвращать те или иные выплески антисемитизма или каких-то вещей, связанных с терроризмом. То есть могу дать пример, что после того, как был последний теракт в России, было предложено Зубковым то, чтобы наши российские представители посетили Израиль и смогли проконсультироваться по поводу защиты в общественном транспорте, защиты от каких-то террористических акций. То есть ведется постоянно такой вот диалог, и то, что произошло в последнее время, то, что несколько визитов наших представителей, представителей Министерства Израиля, то есть на Украине совершенно недавно был министр внутренней безопасности наш и также провел консультации с местными структурами. И также был министр сельского хозяйства. То есть я вот чувствуется то, что вот постоянно ведется вот такое вот общение, это доброе общение, и даже доходит до вот таких каких-то там дружеских отношений. И когда мы поднимаем темы, связанные с антисемитизмом или какими-то другими всплесками, то постоянно мы слышим то, что есть, да, вот такой вот консенсус. Каждый раз, когда что-то появляется, мы будем с этим бороться, и будем бороться самым жестким способом.
Еще очень важно, конечно, нам с вами понять, в той ситуации, которая существует, есть понимание, да, на официальном уровне, но есть одновременно, вероятно, и необходимость понимания на общественном уровне, да, и это связано уже с тем, как общины действуют еврейские в России, на Украине, как они вообще связаны тут с государственными, с общественными структурами Израиля. Это вот вопрос всегда взаимодействия, согласитесь, когда необходимо разоблачить миф.
Ну, однозначно, смотрите, мы встречались с представителями еврейских общин на Украине. И, конечно же, поднимались разные вопросы, связанные с проявлениями антисемитизма. То есть также, но было нам было заверено то, что те или иные вещи, которые поднимаются, или это через посольство, или это прямо через госструктуры, и так или иначе находили возможность бороться вот с с этими всплесками. То есть, понимаете, есть вещи, которые заранее предугадать невозможно. Но, конечно же, когда вещи происходят, или они просто происходят в каком-то месте постоянно, ведется с этим борьба. Я очень надеюсь, что мы дойдем до того, что мы просто не будем об этом разговаривать, и эти вещи сойдут с повестки дня. То есть, все зависит от образования, все зависит от того, что происходит ежедневно. Какие отношения есть между государствами? Если отношения между государствами теплыми, теплые, как они на сегодняшний день, мы, да, можем дойти через определенное время, что таких выплесков антисемитизма просто не будет на территории государства, как не существует, может быть, в других местах. И, понимаете, мы живем в глобальном мире, который находится на сегодняшний день в таком положении, что без того, чтобы мы изменяли вот такие вот системы образования, так же, как и у нас в Израиле, когда идет речь об, например, Великой Отечественной войне и о том, что дала Красная Армия для победы над нацизмом. Также мы всеми путями пытаемся ввести это в нашу систему образования. Также мы очень надеемся, что в системе образования и Украины, и России будет введен курс, который рассказывает о жертвах Холокоста. Поэтому все это должно быть обоюдно, и для этого должны быть теплые отношения между государствами. Это то, что мы сейчас пытаемся построить.
Ну, я просто об этом спрашиваю, потому что мне кажется очевидным, что когда есть такого рода политики, значит, есть на них какой-то политический запрос и общественный запрос, иначе они бы не выступали с подобными настроениями, очевидно. Вот.
Я думаю, что в конце концов все мы хотим, чтобы у нас в наших странах наши дети росли на каких-то таких добрых чувствах, на чувствах уважения друг к другу. И, конечно же, когда проявляются вот такие вот выплески антисемитизма, то в конце концов это нас берет совершенно в другую линию. И я думаю, что если мы научимся как объяснить, если мы научимся как преподать, то таких вещей просто не будет повторяться. То есть мы ежегодно смотрим на те ошибки, которые были допущены ранее, и пытаемся их изменить. И, конечно же, как мне кажется, как человеку, который занимается уже достаточно много времени сферой образования, что в конце концов это должно выходить из начальных классов, там должно как бы преподаваться, эти вещи должны подниматься везде по возможности. И это зависит от тех отношений, которые есть между государствами. То есть если мы хотим, чтобы наши дети учили это, если мы хотим, чтобы наши дети понимали, были частью этой истории, то в конце концов это будет им преподаваться. Если же, конечно,
прерву вас на секундочку.
Мы не дойдем до этого. Да.
Мы сейчас продолжим после краткой сводки новостей нашу беседу с депутатом израильского Кнессета Алексом Миллером. Напомню вам только, что сегодня 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина предлагает вам темы ожиданий российских экологов от конференции ООН по климатическим изменениям, о современном антифашистском движении в Германии и о продолжении.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Депутаты Пермской городской думы в связи с пожаром в ночном клубе временно отстранили от должности главу городской администрации Аркадия Каца. По последним данным, число погибших при пожаре в клубе, который произошел неделю назад, достигло 142. В больницах Петербурга скончались еще 2 человека, в клиниках остается более 80 пострадавших. В Ингушетии вынесен приговор по делу о гибели владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. Подсудимый бывший начальник охраны главы МВД Ингушетии Ибрагим Евлоев признан виновным в убийстве по неосторожности и осужден на 2 года колонии поселения. Президент России Дмитрий Медведев отправил в отставку ряд высокопоставленных сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Ранее сообщалось, что руководство самой службы уволило нескольких чиновников после проверки обстоятельств смерти в московском СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Тверской суд Москвы отложил до 25 декабря рассмотрение по существу иска сопредседателя партии «Правое дело» Леонида Гозмана к мэру Москвы Юрию Лужкову. 4 украинских города Киев, Львов, Донецк и Харьков примут матчи чемпионата Европы по футболу в 2012 году. Об этом объявил в пятницу президент Европейского союза футбольных ассоциаций Мишель Платини, отметивший прогресс украинского правительства в подготовке к играм. Конституционный суд Румынии распорядился проверить избирательные бюллетени, признанные недействительными при подсчете результатов президентских выборов. Решение было принято в связи с жалобами социал-демократов на возможные нарушения и подтасовки в ходе голосования.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Мы беседуем сегодня с депутатом израильского Кнессета от партии «Наш дом Израиля» Алексом Миллером. Обсуждаем итоги недавнего визита министра иностранных дел Израиля Авигдора Либермана в столице России и Украины. Напомню, что телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 22 12. Это бесплатный телефонный номер для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните и задавайте свои вопросы гостю, а мы продолжим собственную беседу. Я хотел бы все-таки задать вам вопрос, господин Миллер, о внутриполитической ситуации. Вот вы говорите о том, что происходит, когда партия «Наш дом Израиль» приходит в правительство, и понятно, что этот аспект, аспектом отношений со странами постсоветского пространства, это всего лишь небольшая часть вашей деятельности. А сегодня есть, как мне кажется, куда более важные принципиальные вопросы. Это вопросы мирного процесса, вопросы переселенческого движения. И у меня такое все-таки сейчас создается впечатление, что не все, что сегодня происходит в правительстве, оно соответствует тем предвыборным ожиданиям и обещаниям, которые давались вашей партии.
Ну, не совсем так. Смотрите, во-первых, то, что мы требовали, наши требования были ясны, и они зашли во все коалиционные соглашения с партией, которая сегодня руководит правительством, это партия Ликуд. То есть все, что связано с лояльностью к стране, все, что связано с голландскими высотами, все, что связано с серое образование и какие-то экономические изменения, которые должны были произойти в стране. То есть Израиль буквально недавно провел, может быть, первый за историю всего мира двухгодичный бюджет, то есть во время кризиса. И, конечно же, то есть эти вещи, они в конце концов видны на сегодняшний день в работе правительства. Все, что связано с мирным процессом, понимаете, в том состоянии, в котором находится сегодня Израиль, то есть до того, как были выборы, было подготовлено какое-то определенное соглашение прежним правительством, которое не было поддержано палестинской стороной. Мы видим, что за последние 15 лет все соглашения, которые были подписаны между Израилем и автономией палестинской, также не были исполнены с их стороны. То есть Израиль с своей стороны все, что он подписывал, в конце концов исполнял. Мы видели, что произошло в Газе после того, как Израиль вышел оттуда, и в течение долгого времени велась постоянная стрельба по городу Сдерот бомбами, и в конце концов мы дошли до того, что нам пришлось провести военную акцию в этом районе. И по последнему тому, что происходит, конечно же, для нас, для как тех, кто находится у власти, для нашей страны очень важно, чтобы была безопасность для наших граждан. Это первый наш приоритет. И все, что происходит на сегодняшний день, это достижение этого приоритета, безопасности наших граждан. И я очень надеюсь, что вот в течение 10 месяцев, то, что было принято нашим правительством решение о замораживании строительства в поселениях, будет какое-то продвижение в мирном процессе. Если нет, то мы будем придерживаться нашего старого и самого важного приоритета, то есть это безопасность, конечно же.
Послушаем звонок Валентины Николаевны. Здравствуйте, Валентина Николаевна.
Здравствуйте, я из Москвы.
Да.
Валентина Николаевна, я хотела спросить, вот у вас кибуцы есть еще, и до каких лет туда берут?
Да, Алекс, пожалуйста.
Есть, да. Здравствуйте, Валентина. Очень приятно слышать землячка, тоже из Москвы. Да, кибуцы, конечно же, есть. До скольких лет туда берут, я не знаю. Я думаю, что этот вопрос можно проверить. Конечно же, есть разные критерии зайти туда. Они в каждом кибуце они разные, но существуют и работают, и люди там живут и наслаждаются жизнью.
Ну, вот это, видите, этот вопрос для слушателей, он еще создает такой вот, это вот такой отзвук тех несколько мифологических представлений об Израиле, об израильской экономике, которые еще бытовали в советское время, да, фактически с конца 40-х, начале 50-х годов. Что Израиль — это такая страна кибуцного поселенческого движения, вот, почти фольклорная. И мне кажется, что вот то экономическое развитие, которое происходило в Израиле в последние как раз 10-20 лет, оно как-то прошло мимо наших российских или там украинских слушателей.
Ну, уже намного меньше у нас кибуцы, конечно, но те, которые существуют, они существуют по тому старому концепту, да, о котором вы говорите, то, что проживающие там работают, и все, что они зарабатывают, оно идет как бы в общую казну, и они получают там все, что им необходимо для жизни внутри вот этого вот кибуца, и у меня очень много как бы знакомых, проживающих в разных кибуцах. Они очень довольны, и, в принципе, наша система построена так, то, что все мы являемся частью создания и продолжения создания нашего вот государства, и каждый кибуц занимается, там, у них там разные есть работы, разные заводы, там, то, что они там производят, и, конечно же, некоторые занимаются сельскохозяйством, некоторые занимаются другими сферами. Но, да, существует, и то, что как раньше думали, какие они есть, так они и стали сейчас.
Владимир Михайлович из Одинцова. Здравствуйте, Владимир Михайлович.
Здравствуйте.
Здрасте.
Алло, это да, Владимир Михайлович из Одинцова.
Да. Говорите.
Скажите, пожалуйста, вопрос к гостю. Какова роль Израиля в техническом перевооружении грузинской армии, и продолжается ли это дело сейчас?
Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер. Какая роль? Я не думаю, что есть какая-то роль Израиля в технологическом перевооружении Грузии. То есть эти вопросы у нас не поднимались. Если ведется какая-то торговля оружием, она ведется частными предприятиями. И я не слышал о том, что велась какая-то особенная торговля между нашими странами, поэтому какой-то такой особой информации по этой теме у меня нету. И все, что печаталось в прессе, то есть то, что как бы я также читал, и по той информации, которую мы получали, то речь не шла о чем-то там таком серьезном, как это представлялось, о каком-то глобальном перевооружении грузинского вооружения. То есть я как бы не имею той информации о том, чтобы продавалось какое-то оружие Грузии, Израилю.
Ну, вот это тоже такой интересный момент, да, вы знаете, что когда была российско-грузинская война, такое было ощущение, что есть заинтересованность некоторых сил, которых не интересовала ни Грузия, ни Россия, но интересовали вот давние вот такие вот, я бы сказал, давние стремления к демонизации еврейского государства, к тому, чтобы объяснить, что все-таки это оно. Оно вообще стоит за всем конфликтом и манипулирует происходящим, и израильское оружие, естественно, находится на грузинской территории. Вот мы видим отзвуки этого мифа, который в средствах массовой информации тиражировался, вот в этом вопросе на самом деле.
Ну, я думаю, что это так и остался миф. То есть за этим мифом не стоит, я не думаю, ничего такого особенного. И по той информации, которая у меня есть, не велась какая-то торговля, и, конечно же, Израиль никогда не вмешивался во внешние проблемы, которые были там между Россией и Грузией, и не собирается в них вмешиваться.
А вот если уже продолжить внешнеполитическую тему, я хотел бы понять, по вашему мнению, да, как получилось, что сначала казалось, что новая администрация Соединенных Штатов и израильское правительство не могут найти взаимопонимания по решению ближневосточных проблем. Было некое даже отчуждение, такой взаимный холодок. А сейчас это как-то все исчезло, уж сошло на нет.
Ну, понимаете, Соединенные Штаты всегда были и будут, я думаю, одним из самых серьезных и близких союзников Израиля. Пришла новая администрация в Соединенных Штатах, начался определенный процесс, президент Обама пошел по той линии, которой он считает нужным, как президент Соединенных Штатов, идти. Есть определенные вещи, которые могут быть реальные. Я вижу, что там также внутри Соединенных Штатов происходит какое-то изменение, серьезный процесс в сфере страхования медицинской сферы. И также все, что связано с нашим как бы районом, то, как вы видите, есть определенные вещи, которые мы, да, пошли и сделали первый шаг в этом направлении, то есть замораживание поселений. Есть определенные вещи, которые палестинская автономия должна сделать, то есть не может быть односторонним. Не может быть, что Израиль всегда как бы делает со своей стороны те обязательства, которые ставят перед ним, и вторая сторона не исполняет ничего. То есть для танго нужно два партнера. И на сегодняшний день есть такая вот ситуация, то что мы все как глобальный мир видим разрешение той ситуации, которая происходит в нашем регионе. И мы со своей стороны готовы пойти на определенные шаги. Я очень надеюсь, что также автономия палестинская сможет сделать со своей стороны какие-то шаги. Нельзя забывать то, что у нас находится там в заложниках наш солдат Гилад Шалит, который до сих пор не выпущен, и террористическая организация, которая возглавляет практически половину палестинской автономии Газы, там этот Хамас, они до последнего дня там торгуются, чтобы мы выпустили там этих преступников из тюрьм. Поэтому, чтобы решилась эта обстановка, нужно понять, что и речь идет не о том, что только с Абумазаном, который сегодня стоит во главе Фатах и находится в Иудее Самарии, также должна речь пойти о том, что будет происходить внутри палестинской автономии и как будет решен вопрос между двумя этими организациями и кто в конце концов будет отдавать обязательства на исполнение вот тех соглашений, которые будут между Израилем. Конечно, с нашей стороны никаких переговоров с террористической организацией «Хамас» мы вести не собираемся. Для нас на сегодняшний день тот, кто является адресом, это руководитель «Фатах» Абу Мазен. И если он сможет быть тем, кто исполнит те обязательства, под которые он подписывается, то я думаю, что мы начнем процесс в решении проблем нашего региона. Если нет, то, как я говорил ранее, то, что нам важно, первый наш приоритет – это безопасность наших граждан.
Николай Михайлович из Москвы. Здравствуйте, Николай Михайлович.
Здравствуйте. Общеизвестно, что Моше Даян, он герой Советского Союза, и множество израильтян, выходцев из России, которые и рождались в России, это коренные, так сказать, русские люди по духу. И они будут 9 мая праздновать День Победы. И они поют песни «Вставай, страна огромная», «День Победы, как он был от нас далек». Вот скажите об этой стране, потому что недавно и телевизионные были передачи. Ваш один из руководителей, который встречался с Медведевым, он об этом говорил. Как вообще вот этот пафос общей борьбы с фашизмом? Спасибо.
Пожалуйста, господин.
Спасибо вам. Я хочу сказать, что Израиль подготавливается всеми силами к празднованию Дню Победы, 65 лет отмечания, 9 мая. У нас возглавляет Министерство абсорбции депутат Софа Ландвер от нашей партии. И я уже знаю, что выделен специальный бюджет на празднование 9 мая, Дня Победы. Я вот буквально в воскресенье, у меня есть большая встреча с ветеранами. Постоянно находимся с организациями, которые представляют ветеранов Израиля. И был буквально недавно подан законопроект одним из депутатов из нашей фракции во включение в систему образования преподавания детям о том вкладе, которое было сделано Красной Армией в победу над нацизмом. Поэтому именно вот в этой сфере ведется интенсивная работа. И, конечно же, ежегодно мы справляем и встречаемся, и даже не только в сам день, а в течение года мы проводим разные мероприятия с ветеранами. Я очень надеюсь, что им уютно в Израиле праздновать вот этот вот День Победы, как и на территории бывшего Советского Союза.
Алла Павловна из Москвы. Здравствуйте, Алла Павловна.
Здравствуйте. Я что хочу сказать. Вот я весной была в Израиле. Я была в городе Ашот. Очень много общалась с израильтянами. И там, ну, 50% говорят на русском языке. И я в то время слышала речь с экрана телевизора Либермана о том, как он был в России, и с восторгом он отзывался о вот нашем правительстве, о Медведеве, о Путине. Но вы знаете, что-то я вот среди, когда общалась с израильтянами, но я ни одного не слышала мнения положительное. Вот чем объяснить вот такую разницу?
Да. Здравствуйте, Алла. Я вам скажу, я хочу сказать то, что, понимаете, мы ведем диалог межгосударственный, мы ведем диалог о тех вещах, которые важны в соглашениях между двумя государствами, о стратегических планах, о тех перспективах, которые мы видим в будущем. Конечно же, в общении между собой люди говорят о насущном, о том, что им важно, о том, что близко им. И есть вещи, которые, может быть, иногда не совпадают. Но я вас хочу заверить, что в конце концов, то, что мы хотим добиться, это хороших, сильных отношений между нашими государствами, и мы их строим. Я очень надеюсь, что в следующий раз, когда вы будете в Ашдоде, разговаривать со своими друзьями и с тем, кого вы встречаете, вы будете слышать что-то положительное.
Ну, в конце концов, я подозреваю, что Израиль – это демократическое государство. Там политики могут иметь одни мнения, а граждане – другие.
Это, смотрите, у нас тут, вы знаете, два человека встречаются, и есть всегда три мнения. Так что.
А вы вот как считаете?
С этим ничего не поделаешь.
А вы как вообще вот считаете, господин Милли? Вы вот представитель нового поколения, можно сказать, израильтян. Уже поколение, скажем так, после шестидневной войны, родившегося даже. Вы верите, да, что израильтяне и палестинцы будут вот в обозримом будущем, скажем так, при вашей сознательной политической деятельности, жить в мире, в мирном регионе?
Я верю, конечно же, верю, что мы добьемся того, чтобы с нашими соседями у нас были хорошие отношения. Я вам даю пример только Иордании, какие у нас прекрасные отношения с Иорданией и с другими странами в нашем регионе. У нас есть одна большая проблема, и эта проблема, конечно же, Иран. Я думаю, что если будет решена проблема с Ираном, и с тем, что там происходит, то мы также сможем решить и некоторые наши проблемы. Почему? Потому что оттуда выходит бюджет, оттуда выходит весь этот вот призыв к радикалу, к радикальным каким-то настроениям в исламском мире. И я думаю, что если мы добьемся того, чтобы, во-первых, у иранского государства не было атомного вооружения, и они не могли... говорить те вещи, которые подстрекают сегодняшний день всех тех, кто видит себя частью вот этого вот радикального мира, каким-то акциям. Это не только в Израиле, это во всем мире, я думаю, происходит и в Европе, и на территории бывшего Советского Союза, то мы также сможем и наши проблемы решить. Поэтому я думаю, что в конце концов мы дойдем до того, что у нас будут хорошие отношения и с палестинцами, и с Сирией, и с другими государствами. И я думаю, что это, в конце концов, надо для этого работать. И мы пытаемся сделать тут максимально на сегодняшний день. И я думаю, что процесс хотя бы в ближайшее время хоть какой-то начнется.
Владимир Семенович из Москвы. Здравствуйте, Владимир Семенович. Говорите. Говорите. Алло. Да-да. Здрасте.
Здравствуйте, это Вадим Семенович, Москва. Я хотел бы спросить у вас, вот относительно изучения Холокоста в школах в России, это неплохой вариант. А вы в Израиле не хотите изучать в школах тоже с младших классов, а сколько русский народ принес жертв для того, чтобы освободить мир от фашизма?
Совершенно правы. И как я сказал ранее, может быть, не слышали, то, что уже был подан законопроект депутатам от нашей фракции о введении в систему образования преподавания того вклада, которое было Красной Армии во время Великой Отечественной войны. И, конечно же, вместе с этим идет вся история того, что происходило на территории бывшего Советского Союза.
Тут мне кажется, что израильтяне, по крайней мере, те, кто приехали из стран бывшего Советского Союза, и кто учился в школе здесь, и в университетах, и в институтах, они как раз гораздо больше знают, чем многие россияне представляют себе о Холокосте. Потому что мы с вами должны быть откровенны и сказать, что сама тема Холокоста замалчивалась реально до начала 90-х годов. Я думаю, что и вы тут свидетели. Да,
мы можем просто по процентам. Из 7 миллионов проживающих в Израиле, 5 миллионов евреев, и из 5 миллионов евреев где-то 1 200 000 репатриантов из бывшего Советского Союза. Ну вот если четверть проживающих в России будут знать столько о Холокосте, сколько четверть проживающих в Израиле знают о Великой Отечественной войне, то я думаю, что мы дойдем до серьезного
результата. Вы знаете, я думаю, что тут же еще было, к сожалению, искусственное замалчивание проблемы, которую только мы сейчас в последние десятилетия пытаемся прервать. Я очень хорошо помню, как в школе, я сам учился в школе в Киеве, и точно знаю, что как бы не поощрялось утверждать, что в том же Бабьем Яру погибло еврейское население города. Это заменялось эвфемизмами, говорилось о советских гражданах, о мирном населении, о чем угодно, но само слово «еврей» было вычеркнуто из истории Второй мировой войны. И вот это тоже тот момент, который должны восстанавливать, наверное, не только в Израиле, но и в России в целом.
Ну, я думаю, что то, что происходит в последнее время, и поднятие вот этих вот тем на повестку дня все чаще и чаще, конечно же, дает тот результат, который в конце концов должен быть. То есть мы и наши дети однозначно должны знать историю последнего столетия, и от нас зависит, от политиков и от тех, кто занимается сферой медиа, чтобы как можно чаще поднимать вот такое вот рода тем на повестку дня. И если, в конце концов, мы общей работой добьемся того, то что и в сфере образования, и в каких-то культурных мероприятиях эти темы будут подниматься, то наше новое поколение будет расти уже с той историей, которая была на самом деле, а не та, которая каким-то образом была написана или не написана специально в учебниках когда-то десятки лет тому назад.
Ну, вот, кстати, о новом поколении. Вы считаете, что дети русскоязычных израильтян, они останутся столь же заинтересованными в связях со странами, откуда приехали их родители, и дедушки, и бабушки? Столь же заинтересованными в языке, да.
Мы пытаемся, во всяком случае. И я уже последние пару лет пытаюсь добиться того, то чтобы сегодня, например, русский язык был как второй иностранный, обязательный, ну, по выбору, конечно, для всех детей в Израиле. То есть на сегодняшний день у них есть возможность выбрать между арабским или французским, и для тех, кто является репатриантом, они могут учить как второй иностранный русский язык. Это дается возможность только для тех, кто приехал. Ну, вот, например, у меня сыну 8 лет, он родился здесь, и у него нет такой возможности. То есть то, что мы пытаемся добиться, это то, чтобы у них была возможность между тем, чтобы выбрать, кроме английского языка, еще один обязательный, это русский или французский или арабский, но это должно быть уже для всех. Есть уже продвижение в этой сфере, и, конечно же, если у детей будет возможность учить русский язык, то я думаю, что те библиотеки, которые есть у каждого в доме, те книги, которые мы привезли, и те библиотеки, которые существуют сегодня на территории Израиля на русском языке, ими смогут воспользоваться и также наши дети, которые родились здесь, в Израиле. Я очень надеюсь, что это им поможет и в общении, и в понимании, и в дальнейшем. На сегодняшний день бывший Советский Союз считается, страны бывшего Советского Союза считаются одними из серьезными и влиятельными в сфере и внешней политики, и внешней экономики. Я очень надеюсь, что им это поможет также и в дальнейшем, и не только в общении, но и в каких-то там в своих взглядах на будущее, тем, чем они будут заниматься. И, конечно же, это очень серьезно.
Ну, видите, я это спрашиваю, потому что на Западе такой интерес к России, он уменьшается, мы это видим. И уменьшается он также и у людей, которые являются выходцами из бывших советских республик.
Нельзя закрывать глаза на то, что, как я сказал ранее, из 7 миллионов проживающих в Израиле 1 200 000 человек – это бывшие репатрианты из бывшего Советского Союза. И все они общаются друг с другом и ведут общение со своими родственниками, друзьями на территории бывшего Советского Союза. Это очень важно. И на это закрывать глаза невозможно. То есть здесь вы можете сойти тут в любую больницу и свободно разговаривать на русском языке. Я думаю, что вы без проблем пообщайтесь со всем, с кем вам надо, от медсестер до врачей и до главврачей. Поэтому это часть этой страны, это часть того, что здесь строится. И мы, наоборот, хотим это развить. Нам очень важно общение между людьми, между странами, и только таким образом это можно развивать.
Ну, то есть это уже фактически, вот вы считаете, что это вот такая цивилизация, которая в таком виде уже состоялась?
Ну, однозначно, понимаете, нельзя на это закрывать глаза. У нас мы постоянно здесь делаем мероприятия и празднуем праздники, которые каким-то образом связаны с историей, в которые приехали люди из бывших стран Советского Союза. Здесь есть общины, здесь есть какие-то вот культурные центры, которые занимаются разными мероприятиями. У нас постоянно здесь ведется деятельность, и наши делегации ездят в страны бывшего Советского Союза и оттуда ездят сюда. Это происходит и с другими странами тоже, но когда идет речь о таком количестве населения, конечно же, очень важно понять, что невозможно вычеркнуть ту историю, то, что люди прошли, и то, что у них есть и осталось на территории бывшего Советского Союза, это нереально просто. То есть мы знаем, мы это все понимаем, и мы стараемся подойти к этому с таким взглядом, что дать людям как бы чувствовать себя и частью нашей страны, и не забывать и иметь возможность общения с теми, кто у них остался на территории там, и жить той культурой, той жизнью, к которой они привыкли.
Спасибо. Я напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвовал депутат израильского Кнессета от партии «Наш дом Израиль» Алекс Миллер. Благодарю вас еще раз, господин Миллер, что были с нами в этом часе. Программу провел Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Спасибо, уважаемые слушатели. Напомню только, что сейчас в эфир выйдет программа «Время свободы». Андрей Шары подведет итоги дня. Главные темы выпуска. Убийца Магомеда Евлоева приговорен к 2 годам пребывания в колонии поселений. Почему приговор оказался таким мягким? 20 чиновников службы исполнения наказаний уволены после проверки по факту смерти заключения Сергея Магнитского. Улучшатся ли условия содержания под стражей? Растет число жертв пожара в Пермском ночном клубе. Сколько фигурантов окажется в уголовном деле? Я запишу 3 хвилинки. Ну. Я ему пришлю смс-ку. Да, можно. На этой неделе руководители России и Белоруссии в торжественной обстановке отметили 10...
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025.